Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги. Как всегда, в студии доктор Михаил Эдман. Здрасте.
Добрый день.
Глава РЭ. Смотри, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие.
Да.
Мы начали ее, очень хорошо она идет. Вот мы остановились с вами на такой цитате из Торы. «И принеси жертвы всесожжения твои, мясо с кровью, на жертвенник Бога Всесильного твоего». Кровь же других жертв твоих следует вылить у жертвенника Бога Всесильного твоего, а мясо ешь. Мы уже немножко говорили о крови, но вот все-таки...
Да.
Да, говорили. Ну, все-таки начинаем новую передачу.
Мы говорили о крови, потому что кровь – это самая низшая эгоистическая ступень.
Которую труднее всего исправить.
Труднее всего исправить, и поэтому мы говорим о том, что кровь надо поэтому удалять из мяса, потому что мясо – это животное, это... самое сильное проявление эгоизма. Допустим, из рыбы это не обязательно. Вот. И это очень важно. То есть вообще все законы так называемого кашрута, то есть все законы как бы религиозные, которые предписаны Торой, они только на этом и обоснованы. То есть как пить, как есть, как готовить пищу, сколько выдерживать, сколько варить, какие виды неживой животные. Природы, растительные, животные можно употреблять. Ну, то есть здесь существует огромное количество законов, но все они сводятся лишь только к одному. То есть прием в пищу, а это означает, что я получаю наслаждение ради Творца.
Это значит, что я ем.
Да, да. Значит, когда я ем, это значит, я получаю наслаждение ради Творца. Оно параллельно соответствует наполнению светом высшим сосуда моей души. И поэтому, когда мы описываем в земных вот в таких вот понятиях, как надо забивать правильно скот, как надо его освежевать, как надо его... кашировать, то есть делать пригодным, удалять с него кровь, замачивать его, засаливать его мясо, затем варить обязательно, сколько варить и как есть. Все это говорит о том, на самом деле, не о мясе, и не о скоте, и не о человеке, который будет это употреблять, а каким образом человек может принять на себя высший свет, причем большого уровня, уровня хохма, и принять его ради отдачи. То есть как он должен к этому подготовиться? Он должен, во-первых, убить в себе животное, затем его разделать, знать все свои внутренние желания, свойства, мысли, намерения. Затем он должен отделить плохие от хорошего, рассыживать тушу. Да? Затем он должен ее засолить. Что значит засолить? Окунуть в соль. А соль – это значит законсервировать ее, чтобы она больше не портилась. Замочить ее определенным образом. Затем приготовить ее в определенной посуде и определенное количество времени. Не минимальное, чтобы это было не полусырое. Оно должно быть полностью сваренное. То есть... желание эгоистическое и свет, который его должен наполнить, они должны быть обработаны и полностью подходить одно к другому. Вот. Со стороны желания, со стороны света. И после этого можно уже употреблять. И поэтому и сказано, и тогда ты можешь принести это к коину, то есть к самому высшему своему состоянию, когда, в котором ты связываешься с Творцом, и связаться именно благодаря тому, что ты сделал над собой вот такие исправления. Убил в себе животного, и разделал его, и приготовил его, все его животные свойства таким образом, что ты сейчас можешь употребить это на отдачу, что это вообще к животному уровню не относится. Ты при этом строишь из себя духовного человека, из животного, которого убил. Понимаешь, вот все это...
Все-таки хорошо, что мы добавляем. Вы все время дополняете.
Ну, а что сделаешь? Вот вся эта цепочка действий, она рассказывает нам в очень подробном виде, именно на примере вот якобы нашего мира. Да-да-да. Потому что в нашем мире есть все следствие этих духовных свойств. Вот именно вот в таком вот обиходном виде. И поэтому мы можем так говорить.
То есть я вот так вот хочу сказать, вот Рамбам написал свою поваренную книгу, да, вот эти вот как что делать. Он, в принципе, как великий каббалист, как бы он исходил из всего вот этого вот. То есть можно
как это? Обязательно.
Да.
Никто из великих мудрецов Торы не писал это из своей головы, а только из наблюдения, из постижения высшей системы, высших сил, всего этого высшего управления. И поэтому он описывал, он уже как Муше описывал. Муше сидел, писал Тору, он описывал
Историю.
Да, историю про похождение по Синаю в течение 40 лет.
Понятно.
На самом деле это же совершенно не то. То же самое Рамбам, то же самое все каббалисты. Каждый брал для себя какую-то особую, близкую ему форму изложения.
Угу.
Земную подчас. Как вот Рамбам, Шульхан Арух, прочие там.
Сколько раз жевать, какое настроение
абсолютно,
должно быть.
Абсолютно все, конечно. Вот.
Ну, понятно.
Так что...
Основа все равно здесь.
Да, но что интересно, что когда ты излагаешь это все на земном уровне, ты получаешь такие законы, которые, соблюдая, общество становится совершенно другим.
Здоровее.
Здоровее. Оно становится вечным. Оно становится, как бы, предохраняет себя, консервирует себя от всех плохих... внутренних, по крайней мере, проблем. Ну, до тех пор, пока не упали и не разрушились.
То есть, если без головы взять и идти по поваренной книге Рамбама...
Это или... называется домом де душа. Это называется неживой святой уровень. То есть, он тебя уже будет беречь, стеречь от всех проблем.
То есть, уже подсветка есть?
Да,
такая.
Конечно. Да. Да-да, несмотря на то, что человек ничего не понимает, что он делает, если он будет выполнять, просто вот так выполнять, он тоже будет себя этим сохранять. Но это не задача, это не цель.
Да.
Это всего лишь минимальный уровень для того, чтобы, ну вот как...
Сохранение.
Да, сохранение. Поэтому называется духовно неживой.
А есть еще путь исправления, да? Это уже...
А выше его это уже растительный, животный человек.
Лично.
Да. Но это там уже требуется от себя определенные усилия по изменению своего внутреннего состояния. А первый этот уровень, дома Мдагруша, он не требует ничего, он требует только законсервируйся. Вот тебе так передали, вот тебе дали это, традицию эту, ты ее неукоснительно выполняй. Но дело в том, что получается, что если ты ее не выполняешь, то ты падаешь с этого уровня. А выполнять ее – это значит постоянно работать против растущего непрерывного эгоизма, который все время в нас растет. Поэтому ты должен все время не оставаться на неживом уровне, а все время подниматься, чтобы компенсировать нисхождение эгоизма. И поэтому невозможно просто быть духовно неживым.
Сегодня.
И вообще, в те времена тоже. Почему они скатились? Даже народ... Потому что преподавали на духовно неживом уровне, но старались подтянуть к большим ступеням. То есть к тому, чтобы самому идти вперед и выше духовно расти. А народу казалось, что достаточно, если мы будем такими же. Я не должен быть таким же, как мой дед. Да. Я выполняю, смотри, то, что есть. Ну, немножко, и он даже не ощущает, что он уже не выполняет. Даже только в выполнении. И поэтому происходит так называемое нисхождение поколений. Вплоть до того, что сегодня вот мы видим, да, и только потому, что они оставили духовный подъем. Потому что невозможно без компенсации духовной нашего растущего эгоизма оставаться даже на том же уровне постоянном.
Ну, отлично. Двинемся дальше мы сейчас. Mm-hmm. Следующая такая цитата. «Когда истребит Бог всесильный твой народы, к которым ты идешь, чтобы изгнать их от себя, и ты изгонишь их и поселишься в стране их, остерегайся, чтобы не попал ты в ловушку, следуя им после того, как уничтожены они будут перед тобой, и чтобы не обращался ты к богам, и говоря, как служат народы эти богам своим, так буду делать и я». Ну вот, во-первых, что это за ловушка? Мы уже говорили.
Народы эти, да, это то, что находится внутри человека.
Так, вот, это хорошо.
Понятно.
Так.
То есть, когда ты начинаешь входить в раскрытие тебе земли Израиля, там есть страшнейшие проблемы. Там есть такие злые в тебе свойства, называемые народами мира, которые тебя растаскивают по частям. И поэтому ты должен быть очень-очень осторожен. Перед тобой здесь раскрывается новый уровень постижения, с одной стороны. Но с другой стороны, перед тобой одновременно раскрывается и уровень проклятия.
Бездна.
Даю тебе возвышение и нисхождение.
Выбирай.
Или подъем, или падение. Или благословение и проклятие. Да. Как и называется наша глава.
Так начинается глава, да.
Вот это параллельно идет. Потому что ты не можешь подняться по духовному уровню, если ты не будешь при этом раскрывать в себе огромные эгоистические пласты. Страшные. Очень неприятные. И их исправлять. Именно на их исправлении строится подъем. То есть человек, который идет в постижении духовной ступени, духовного мира, он должен радоваться тому, что его эгоизм растет. Он должен радоваться тому, что становится более плохим.
Он чувствует, что он плох.
Да. У него пропадает желание вообще к духовному.
Еще раз.
У него пропадает вообще желание к духовному возвышению. Он ничего не желает, он становится грубее к другим, становится очень таким резким.
И он это видит сам?
Да, и ничего не может с собой сделать.
И ничего не может с собой сделать?
Нет. У него происходят в жизни всякие проблемы, он видит весь мир гадким. И себя, и не может ничего с этим сделать. Раскрывается в нем эгоистическая ступень. Внутрь на себя и внешне на все остальное, вплоть до Творца.
Так.
И он должен понимать, что это и есть тот эгоизм, который сейчас в нем раскрывается намного больше, чем до вхождения в так называемый эгоистический уровень земля Израиля.
Это те народы.
Он был, да. Это эти народы, которые там существуют. Вот это есть эгоистические свойства человека, которые соответствуют подъему на землю Израиля, так называемую. Ну и здесь уже, конечно, ему приходится серьезно над собой работать. Но самое главное, что должен попытаться осознавать, что это все делается для его духовного подъема. Что все эти падения, все эти невзгоды, все проблемы – причем такие, когда на него наезжают со всех сторон, вдруг его начинают разоблачать в том, что он что-то украл, кого-то изнасиловал, где-то на кого-то что-то наговорил, всевозможные претензии к нему со стороны окружающего общества, нелюбовь, ненависть, пренебрежение. Ну, в общем, все то, что человека в нашем мире задевает, причем серьезно задевает.
Удар по я такой, да?
Удар по я, причем это может быть и со стороны проблем семейных, от жены, от детей, друзей, родственников. В общем, держись. И самое главное, понимай, что это все твой любимый Творец, который из любви к тебе желает привлечь к себе, посылает тебе все это с любовью.
Поцелуй эту палку, да?
Да.
Поцелуй ее. Да.
Фалку надо научиться целовать. Вот. Так что это...
Когда это по мясу проходит, это страшно.
Когда проходит мясо, никто не может ничего сделать. Но зато прошло, человек начинает соображать немножко, начинает сопоставлять одно с другим, потихонечку осознавать. И еще один шажок вперед. И так, маленькими шагами вперед. Но каждый раз раскрытие зла,
так,
оно говорит о том, что впереди подъем.
Ну, по правде, вы сейчас сказали, что в этот момент ты оправдать, в принципе, не можешь, да?
Нет.
Не можешь?
Никак.
Как ни старайся, нет,
нет.
Никого, кроме него, ничего.
Никак.
Формулы не помогут.
На это сказано, нет праведника в своей земле, то есть в земле Израиля, который бы сделал добро и перед этим не сделал бы зло.
То есть он грешник в этот момент, и он да, проклинает да. Творца.
А грешник, мы говорили уже не раз, что грехов-то у нас всего-то ничего нет. Все грехи заготовил для нас Творец.
Да.
Ну, и он нас только их раскрывает.
Вы еще говорили у Адама Ришона, у первого человека все грехи, да?
Да, да, да. Это он для нас заготовил и раскрывает это нам только и все. Так что, ну, говорить, когда это хорошо, когда ты находишься внутри этого, в ощущениях, ты понимаешь, что это весь твой мир, и ты в нем. И со стороны смотреть на это не можешь. Красиво говорить могут люди, а когда попадают в это, становятся абсолютно полными участниками этого события, которое на них проходит, и ничего ты им сказать не можешь даже со стороны.
Вся задача что? Сократить эту паузу между тем, что ты его проклинаешь, Творца, и тем, что ты начинаешь понимать, почему это происходит, да или нет? Вот, в принципе.
Нет, задача наша в этом не заключается, потому что в то время, когда уже это мы окунаемся в это, мы ничего сделать не можем.
Так.
Там у нас нет никакой свободы воли.
Угу.
Свобода воли у нас лишь в том, чтобы создать заранее такое окружение, такую атмосферу, которая бы, несмотря на то, что мы падаем, помогала бы нам издали, как бы, своей подсветкой издали, быстрее подняться, сообразить и начинать духовный подъем.
Все-таки сократить эту паузу.
Да, да, естественно.
Вот тут начало интересно все-таки. Когда истребит Бог Всесильный твой народ, и к которым ты идешь? Во-первых, когда Бог истребит, а не я истреблю.
Я ничего не могу сделать. Откуда я могу? Я, наоборот, еще соглашаюсь с ними. Готов жить их жизнью. Да. Футбол, там, пиво, там, курить трубочки там эти всякие, наполненные всякой травой.
Почему тогда говорится, к которым ты идешь? Я не иду к народам этим, я иду к Эрец Исраэль.
Да, но на самом деле, когда ты входишь в землю Израиля, то есть в намерении ради отдачи и любви ко всем, то ты наталкиваешься именно вот на такие злые в себе свойства. Они начинают раскрываться, и ты начинаешь видеть, что на самом деле я хочу думать только о себе, мне плевать на всех. Я хочу развлекаться, я хочу жить, сделать эту жизнь...
Сколько мне осталось?
Как говорится, жизнь удалась.
Жизнь удалась.
Я слышал такую фразу, красивая, красивая фраза.
Так вот дальше говорится, так и поселишься после этого в этой стране, остерегайся, чтобы не попал ты в ловушку, следуя им после того, как уничтожены они будут перед тобой, и чтобы не обращался ты к богам их, говоря, как служат народы эти богам своим, так буду делать и я. Они уже уничтожены, ты уже там живешь.
Именно поэтому тебя больше всего тянет к ним. Ты их пытаешься уничтожить в себе ведь,
да.
не снаружи против кого-то. Если кого-то снаружи уничтожаю, мой эгоизм мне в этом помогает. А если я в себе это пытаюсь уничтожить... Я уже, кажется, все, их убил, и сжег, и растер, и пепел пустил по ветру, и все равно я теперь раскрываю вдруг опять.
В чем ловушка?
Ловушка? Нет, это не ловушка. Это помощь свыше.
Вот остерегайся, чтобы не попал ты в ловушку.
Да, но это помощь свыше, чтобы мы все время себя исправляли и искали по темным углам со свечкой. Знаешь, как ищут хамец перед Песохом. Ищут в темной комнате со свечкой по разным углам. Не остался ли у тебя этот эгоизм, хамец так называемый. Вот. То есть, это необходимо. Таким образом, сказать, квасное.
То есть, ты в себе, в темноте, с маленькой свечечкой ищешь вот эти вот...
Да, 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 в себе.
10, я не знаю, разложенных сферот.
Да. Неисправных.
Неисправных.
Да. Малхут в каждой сфере.
Дальше так. «Не делай так Богу Всесильному твоему, ибо все, что мерзко для Бога, то, что он ненавидит, делали они богам своим. Ведь даже сыновей своих и дочерей своих сжигают они на огне богам своим».
То есть,
если о себе говорить, что это?
Ну, если о себе говорить, что это? Что эгоизм в итоге, ведь он умирает, ведь он проигрывает все. Ведь все те дочери и сыновья – это те будущие свойства, будущие действия человека, его состояние.
Рожденные эгоизмом?
Даже не рожденные эгоизмом, надо следить за этим. Вот. то надо следить, чтобы они были живыми, а не мертвыми, чтобы ты сам их не сжигал, чтобы ты сам их не убивал. То есть состояние наше, желание наше, чтобы они проходили правильное исправление, и после этого они уже шли правильно вперед. Иначе ты как бы сам убиваешь своих детей, сжигаешь их.
То есть ты их своим богам как бы отдаешь. Это, то есть вот это вот эгоистическим желанием, да?
Конечно.
Дальше. «Все, что я заповедую вам, строго соблюдайте, не прибавляй к этому ничего и ничего не убавляй от этого».
Вот это да, правило. То есть потому что мы знаем, что всегда измерения духовных действий, они должны быть очень четкими. Угу. Ты не можешь сделать ничего ни меньше, ни больше. Иначе, если ты сделаешь меньше того, что ты можешь сделать на отдачу, значит, ты пожадничал, что ли? Значит, ты, ну, грубо говоря, так, да, нашим да. обиходным языком, значит, не додал от себя. Ну, а если сделал больше, так ты, значит, необдуманно привлек к этому свой эгоизм неисправленный. Надо отрезать точно-точно по грани, что до этого состояния я могу делать на отдачу, а дальше не могу. И тогда четкое будет разграничение, не больше, не меньше.
Как это приходит все, скажите?
Это в голове решается духовного парцуфа. Душа имеет головную часть и телесную часть, как бы. Головная часть решает эти проблемы, а телесная уже их реализует.
А может, тогда телесная часть может не соглашаться с головой? Не может.
Нет, такого не может быть.
Не может.
Но подтверждение того, что ты реализуешь, должно быть именно в материальной, в телесной части.
Ну, это крылатая фраза. Не прибавляй к этому ничего, и ничего не убавляй от этого.
Да.
Все. Это вот...
Абсолютно четкое действие.
То есть у тебя чистая отдача.
Выверенная заранее. Да.
Чистая отдача должна быть без...
Это значит, ты в головной своей части, в мозгах, допустим, грубо говоря, должен четко знать, что ты можешь себе позволить в теле. Мы такое можем. В том-то и дело.
Время.
А духовный путь на этом только и построен.
Мы все время покупаемся. Мы все время за
навзятие существуем. То есть если ты четко делаешь расчет в голове, и не больше, и не меньше, значит, с тобой точно в теле ничего не произойдет ни туда, ни сюда. Ты не пойдешь ни в хлепа, ни в хлепа правой линии, левой линии, да. Правильно.
Дальше. «Если восстанет в среде твоей пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо», вот дальше интересно, «и появится знамение и чудо, о котором он говорил, чтобы сказать, пойдем за богами иными, которых ты не знал, и будем служить им, то не слушай слов пророка этого или сновидца этого, ибо испытывает вас Бог всесильный вас, чтобы узнать, любите ли вы Бога». Вот интересно, если проявится это, то есть ты увидишь, что это проявляется.
Это все, что делается, делается от Творца.
Подстава.
А он очень ревнивый.
Да.
Он все время посылает тебе всевозможные... как сказать, соблазнения в чем угодно.
И доказательства.
Чтобы ты доказал, что ты все-таки привержен ему. Причем на совершенно прямом месте, с такими доказательствами того, что ты делаешь неправильно, что ты не можешь не согласиться как бы с этими... с всякими завлекаловками.
То есть доказательства. Я вижу, что доказательства есть, что я правильно делаю.
Конечно. Так же, как наука, так же, как общество приходит ко мне и говорит, ну ты чего, разве так делается? Да нет. Да мы так не можем, мы так не сможем. Не может быть, чтобы Творец так делал. Да вот смотри, у нас есть доказательства от самого Творца.
150 опыты раз повторялись. И вот
да, результаты. Да, 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 да.
И вот я вижу результаты.
Да, и вот это, пожалуйста, это от Творца, они говорят.
Вообще.
Как же мы можем тебя слушать?
Это...
Мы будем слушаться уже тогда, извини, самих себя. Причем кто это говорит? Это не посторонние, не даже люди. Это говорят во мне мои свойства. Понимаешь? И никаких доказательств нет. Ничего. В этот момент, наоборот, есть доказательства и власть именно у тех свойств и сил, которые тебя уводят в сторону.
То есть есть доказательства?
У них.
У них.
Да.
Явные, ясные, я их вижу.
Да, и ты видишь, что это не эгоизм, это как бы правильные желания, правильные свойства. Что ты думаешь, разрушение первого и второго храма, оно произошло потому, что люди знали, что они идут эгоистическим путем? Это мы в истории уже там читаем всякие байки.
Да.
Ни в коем случае.
Взаимно нет.
Они считали, что они действуют абсолютно верно, что иначе действовать нельзя, что таким образом они делают доброе, что они приближаются к Творцу.
Как он работает?
Да, конечно. Ты смотри, что происходит. Ведь они были все на таком духовном уровне. Они назывались кцаним, то есть воинственная часть общества.
Первосвященники.
Да. Ты понимаешь, то есть это не какой-то плебс. Так что это все надо понимать. Творец тут играет очень серьезную игру, а мы, конечно, должны пытаться.
Тут невозможно выкрутиться.
Заручиться заранее какой-то внешней поддержкой. Нет, но сегодня мы уже находимся в другой тенденции. Тогда была абсолютно четкая тенденция привести народ к разбиению, к разрушению,
смешать,
к распылению, к смешиванию с остальными народами мира. А сейчас наоборот. Собирание и оформление его в единую систему и распространение из него наружу. Не он выходит сам, а его сила объединения начинает постепенно эманировать так вот и распространяться наружу на все остальные народы мира.
То есть, как вы говорите обычно, это разбиение произошло, история человечества произошла, и сейчас мы вот в этой точке самой такой напряженной начинаем подъем. И да. Вот здесь вот у нас большие проблемы, потому что мы не видим этой следующей ступени.
Мы должны поменять направление, мы должны поменять парадигму.
Понимание, кто такой
лидер. Конечно, да, мы должны здесь очень много исправить. Так что и каждый из нас лично, в этом-то и заключается выбор духовного пути вместо эгоистического этого существования земного.
То есть здесь мы привыкли к прямым доказательствам, к опытам, к науке, которые нам показывают. Вот
да,
реальные
да.
Опыты, вот результаты, да?
И... Ну, а сейчас мы благодаря той же науке подходим к тому, что мы оказываемся перед стеной.
Она разводит руками уже,
да.
Не знает, что делать.
Да. Так что это все будет, причем это будет везде. Это будет очень интересно. Это будет проявляться причем на всех уровнях. То есть агротехника, допустим, такие земные простые науки, что человек тысячи лет этим занимается. Вдруг агротехника, там зоология, биология, ну, в таких примитивных формах, таких, что есть на сегодняшний день у людей, все перестает работать. Перестает работать, ты понимаешь? То есть мы будем находиться в мире, в котором вдруг мы теряем не просто, как сейчас, да, потихонечку вожжи управления этим миром, а даже понимание того, где же мы находимся, чем мы хотим управлять.
То есть я посеял что-то, а ничего не взошло.
Я вижу, что, во-первых, вожжей у меня в руках нет, да, и, во-вторых, а где эти кони, эти системы, которыми я когда-то управлял, их нет. То есть я не вижу. Чего-то здесь такое вокруг крутится, но это все такое получается как бы как во сне, что ли.
Вот тут вот, как в фильме Чапаев, куда бедному крестьянину деться? Вот куда нормальному человеку? Вот он привык так жить. Как ему перевернуть голову? Что сделать с мозгами? Что сделать?
Приди ко мне, сын мой. Не знаю, что сказать. Но в таком виде.
Понятно.
Только лишь в Кабале вы найдете ответ на эти вопросы, что происходит с вами и что вы должны делать для того, чтобы действительно взять систему управления всю в свои руки, понимать, стать творцом своих изменений, своей судьбы и той цели, к которой вы должны дойти. Это...
Спасибо.
Необходимо будет.
Это хорошая концовка для передачи. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. Очень много интересного нас ждет впереди. Как нам повернуть голову. До свидания.
А ты разбираешься?